Я прочитаю из Евангелия от Луки из 9 главы слова, сказанные задолго до того, о чем мы сегодня празднуем, и говорим и проповедуем. Это 29 стих 9 главы Луки. «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которым ему надлежало совершить в Иерусалиме». Вот этот последний стих, это слово «они говорили об исходе его». Исход. Нам знакомое слово, и книга из Библии одна называется «Книга Исход». И здесь говорится о том, что вот настолько было это событие, вот это дело важным, что Илья и Моисей, явившиеся там на горе Преображения, во славе, о многих вещах они не говорили, но говорили о исходе его. Что значит его исход, который надлежало ему совершить в Иерусалиме? И, конечно, прежде всего, хотелось бы упомянуть о том исходе, который, ну, можно сказать, предсказал или нарисовал то, что надо было совершить Иисусу в Иерусалиме. Исход. Иисус совершил исход в Иерусалиме. Исход – это что-то такое начальное. Исход, если коснемся истории Израиля, величайшее событие, которое, к сожалению, оспаривается даже иудейскими учителями, особенно в последнее время, они даже осмеливаются так некоторые говорить, что это, скорее всего, было выдумано впоследствии раввинами Израиля для того, чтобы вот как-то одно с другим связать, что на самом деле не было исхода. Реальный, как бы конкретный исторический исход – это был, может быть, трагичный, торжественный, славный выход людей, наследников Авраама, Исаака и Иакова из Египта, где они находились в статусе рабов. И, перемещаясь в течение лет по Синайской пустыне, по Синайскому полуострову, точнее, они в конце концов перешли Иордан и вступили во владение свое. Исход – это что-то между тем и другим. Исход между состоянием Израиля, как просто толпы работающих, бесправных, уничтожаемых рабов, их превращение в славный Божий народ, среди которого не стыдился ходить сам Бог. Исход – великое веха в Израиле. Ученые, конечно, скептики ставят его под сомнение, потому что, во-первых, они говорят, что как бы археологические исследования этого Синайского полуострова как бы не подтверждают наличие того, такого большого количества людей на этой маленькой территории. Там не находят ни костей погребенных тысяч, сотен тысяч людей за это время, не находят каких-то останков их лагерей, не находят места перехода Израиля через Черное море. Вообще оспаривается переход Израиля через Черное море. Так говорят, что это был не совсем точный перевод. Слово еврейское, которое перевели как Черное море, это точнее перевод его как Тростниковое море или Камышовое море. Это одно из таких озер в устье Нила, и вот так предполагают, что не через само Красное море, как это сейчас называют, а они прошли через вот одно из озер устья Нила. И вот потому что на самом деле не так просто перейти через море, которое в длину на какие-то десятки, может быть, километров распространяется, и в течение нескольких, может быть, часов толпе перейти через это море, когда со скоростью где-то 2-3 километра в час, это надо было, может быть, на самом деле, если переходить Черное море, надо было, может быть, даже неделю переходить его. Вот. Но мы не знаем точно, как это могло бы быть. Знаем, что исход – это было величественное историческое событие. И вот начало исхода произошло там, в домах евреев в Египте, что и названо было Пасха. Как уже брат Томас сказал, что Песах или Пасха – это переводится как бы переход или другими источниками переход из смерти в жизнь, или переводят его как бы прохождение мимо смерти. Да, это была трагичная и торжественная ночь, когда Израиль, весь Израиль в таком трепете. Ну, вы можете представить настроение семей, у которых рядом с отцом сидит его первенец, и было объявлено, что в эту ночь все первенцы умрут. И перед этим было 9 казней, которые не ставили это событие под сомнение. Если сказал, что умрут, значит умрут. Но в этом было некоторое исключение, что если этот первенец находился в доме, и на косяках дверей этого дома было помазано кровью, и кровь это была агнца, значит, этот первенец будет в безопасности. Его смерть не тронет. Но можно ли спокойно об этом думать? И так быть уверенным. Вот я дома, вот я за дверью. А вдруг? Я думаю, что это был трепет. И когда вокруг, в соседних домах, на улицах, городах послышался крик, вопль, плач. Это было массовое оплакивание, громкое. А рядом с отцом его первенец сидит жив и здоров. И в том доме так же, и в другом доме так же. И это трепет, этот страх превратился в радость и ликование. Так начался исход. Аллилуйя. Так и сегодня мы празднуем вот этот праздник, новозаветний праздник, день воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Это и трепет там есть, потому что там есть вот смерть, там есть мучение, там есть страдания. Их не исключишь. Без этого нет Пасхи. Без смерти Агнца нет Пасхи. Но при этом это все быстро меняется в радость и торжество. Прошло мимо. Переход от смерти в жизнь. Ты был обречен на смерть, ты первенец, но ты остался жив, ты мой отныне. И мы знаем потом, вот эти вот все выжившие первенцы Израиля были исчислены точно, с точностью до одного души, и они были выкуплены. Иисус сказал, что вот они мои, потому что я их сохранил. Итак, вот сама Пасха, это ночь, это начало исхода. О Иисусе вот говорил Моисей и Илья о исходе, который он должен был совершить в Иерусалиме. Посмотрев на тот исторический исход Израиля из Египта, мы можем во многом понять и сегодняшнюю нашу жизнь. Фактически, дорогие, наше христианство, наше спасение, оно начинается с Пасхи. Мы все так привычно говорим, что в вечность, на небеса нельзя пройти мимо Голгофы. Все начинается с Голгофы. И на самом деле наша вера в Бога, наше служение Богу начинается у креста Христа. Там, где мы смотрим, Он страдал за меня. Он молился за меня. Он умер за меня. Он был погребен. И Он в третий день воскрес. И все это для меня, ради меня, за меня. Если вот хотя бы эту истину люди поймут, христиане и нехристиане, все религиозные и неоцерклеванные люди, если они это поймут, может быть, в эти дни праздничные, но вот такие, как сегодня, они ограничены этим карантином, но, может быть, это даже кому-то и во благо, потому что он может сегодня не потратить время, чтобы просто выполнить какой-то религиозный праздник там в своем здании каком-то, а он сегодня, может быть, думает об этом, может быть, Библию открыл наконец-то и начинает читать об этом исходе, который Иисус совершил в Иерусалиме. Он вывел, Он начал работу с толпой рабов, неорганизованных, непослушных, ленивых, необразованных. И с этой толпы людей Он сделал народ свой, организованный, образованный, чистый, послушный, воинственный, грозный, богатый. Все то, что, может быть, является такой привилегией, такой народ, о котором сам Бог может сказать, это мой народ. Я не стыжусь жить и ходить среди этого народа. Аллилуйя. И сегодня мы находимся в этом процессе. Может быть, кто-то совершает только свой выход и только начинает веровать. И, может быть, внутри, в духе своем, он является, вот как этот Израиль, вот, вышедший из дома рабства, много привычек еще греховных, много разной пустоты, непослушания. И кажется, ну что можно с этого человека сделать? Но видим, что даже воспитывая Израиль, Господь иногда тоже приходил к такому уже состоянию, что все, я больше как бы уничтожаю и начинаю по новой. И может быть кто-то из нас иногда вот так к такому состоянию, ну, доводит, в кавычках, Дух Святой, который видит, ну, что еще с этого человека может быть, сколько можно падать, сколько можно грешить, сколько можно опять возвращаться, роптать, недовольствовать. Но есть ходатайство, есть молитва, и продолжается эта работа. Итак, сам факт выхода, сам факт исхода Израиля из Египта, это величайший исторический факт, который, хотя, к сожалению, очень мало признается современными историками и археологами. Но само по себе это величественное событие. Можете себе представить, что выходит из Египта, и где-то через год, и, по-моему, через год и месяц это, они были исчислены, и их было, мужчин старше 20 лет, было начислено 603 550. Спустя 40 лет уже у Иерихона, по ту сторону еще Иордана, опять они были исчислены, мужчины старше 20 лет, и их было 601 тысяча и 700 человек. То же самое практически, за исключением 2 тысяч. Но это был совсем другой народ. Те 603 тысячи, из них только 2 человека. Ну, вошли по ту сторону, ну, плюс Моисей, который дошел почти до границы. Вот это большой народ. Так статистически предполагают, что если мужчин старше 20 было такое количество, то общая сумма народа это было где-то 2,5 или 3,8 миллиона людей. Это практически население Литвы. Вышли они где-то, тоже трудно и, наверное, точно никто не может сказать, где-то 1500 до 1200 лет до нашей эры. Предполагают, что во время правления фараона Рамзеса II, одна только такая более точная цифра есть, это исход начался за 480 лет раньше до основания храма. Так, поэтому где-то 1200-1500 лет до нашей эры произошло это великое событие. Это был переход через вот это море, или Черное, или Камышовое, или Папирусное. Оно, переход где-то должен был быть, чтобы пройти быстро, где-то 5 километров. Ширина этого перехода должна быть через море. Как бы предполагает, что 4 километра это была длина этого перехода через море. В общем-то, в течение 2 часов вот могли бы, те, кто вошел, могли дойти до конца. Но когда это была такая толпа, то это, наверное, длилось, может быть, полдня, пока конец вышел на ту сторону. Конечно, когда историки, люди изучают вот этот процесс, они, конечно, очень многие оспаривают количество. Они говорят, что невозможно, чтобы такое количество перешло. Они говорят, что в иудейской традиции, когда вот записывали какие-то события важные, и еврейские историки, они приписывали нолик. И реально они говорят, что вышло в 10 раз меньше. А некоторые говорят, что даже в 100 раз меньше. И как бы они доказывают им, что вот этот выход не был никем не зарегистрирован исторически, что никаких останков в Синайском полуострове не найдено, что невозможно такую толпу людей, ну, взять 2,5 миллиона, собирать очень быстро. Ну, представьте себе, что если бы сегодня здесь прозвучала команда «Весь Вильнюс, пожалуйста, на собрание». Вильнюс всего лишь 500 тысяч людей. Вот за сколько можно было собрать вот этих людей? Хотя бы, чтобы они снова в Вильне могли пешком прийти сюда. А потом возвратиться и в тот же самый день. И многие такие детали как бы, ну, подчеркивают, показывают эту деталь, что ну, на самом деле, может, это не было такое количество. Но мы, конечно, верящие каждой иоте и черте, мы все равно верим, что как написано, так оно и было. И то, что очень быстро люди собирались, могли собраться около Харива в течение там, до восхода солнца, с раннего утра, все эти миллионы людей могли собраться вместе. Это говорит не о том, что их было меньше, а говорит о том, что они были очень дисциплинированы. Они очень активно отзывались на любое действие, любую, и не ждали, пока кто-то пойдет. Они все вставали одновременно и шли. Итак, сам исход, историческое событие, мы видим, было очень знаменательное и важное. И изучая этот исход, мы можем посмотреть, чему мы можем там научиться, что там важного, назидательного для нас, повторяя то, что мы с вами сегодня находимся в этом исходе. Покаявшись у Голгофского креста, мы вышли из мира, из Египта, и мы сейчас идем в обетованную землю. И этот образ исхода – это наша с вами жизнь. Мы с вами эти же дела, состояния, которые испытывал Израиль, с вами все переживаем. И есть несколько таких направлений изучения исхода. Ну, первое, можно сказать, это изучение трагедии исхода. Когда были поражения Израиля и почему? И, наверное, об этом чаще всего проповедуется проповедниками. Вот, сколько людей погибло, что произошло, по каким причинам. И, ну, я могу только кратко, потому что не это будет основная моя тема, кратко подчеркнуть, что основные проблемы Израиля во время исхода, это было три. Это было недовольство, это была склонность к идолопоклонству, и это была склонность к блуду. Недовольство было в основном связано тоже несколько причинам. Три причины было недовольство. Это, во-первых, вообще исход. Люди, когда вышли, многие из них начали жалеть, а вообще зачем мы вышли? Оказывается, что там было лучше, чем здесь. Там было тяжело, а здесь еще тяжелее. И недовольство на то, что вообще этот исход произошел. Второе было недовольство – это скромность и скудность проживания. Да, худо-бедно, там они имели какие-то дома. Здесь, в лучшем случае, палатка. Там была пища, худо-бедно, но была рыба, там, овощи какие-то, вода всегда была. А здесь только это манна. И иногда даже воды нет. И поэтому вот люди были недовольны этим. Недовольны условиями жизни, недовольными уровнями их питания. Вообще недовольны тем, что вот это с ними произошло. Это их недовольство. Склонность к идолопоклонству тоже, помните, они вылили золотого тельца, потому что сказали, что с Моисеем не знаем, что случилось. И последнее было, и, наверное, самое трагичное, это уже в конце их пути, поклонение Ваал-Фигору, когда Валаам и Валаак все-таки нашли ключик к поражению Израиля и ввели в соблазн Израиля. Женщины моавитские, они начали соединяться, сходиться, дружить, любить, блудить, и это принесло, наверное, самое большое поражение. Когда во время идолопоклонства и золотого тельца было 3000 погибших, во время бунта сынов Кореевых было 14 тысяч погибших, а во время блуда с дочерьми Моава было 24 тысячи погибших. Итак, это одна отдельная история. Мы помним, и апостол Павел пишет в Коринфяне, в посланиях своих, что не будьте такие, как они, не делайте вот эти грехи. Вторая тема изучения исхода, можно сказать, это история преобразования, воспитания, обучения. Это было непросто. Из людей, которых не уважали, которые работали самой простейшей работой, кирпичи, поиск соломы, животноводство, из них сделать начальников, певцов, музыкантов, строителей, работающих с золотом, руководителей общества, воинов, люди, которые не держали меча в своих руках, кроме палки, погоняющий скот или лопаты, они стали блестящими воинами. Очень непросто было сделать из них чистых людей, чисто гигиенически чистых, научить их правильно питаться, одеваться, научить правильно их лечиться, научить правильно их строить семьи, научить правильно распределять имущество, решать разные споры, которые у людей возникали. Это было непросто, но Господь силой и могуществом Своим, Он сделал это, Он вложил, Он устроил общество таким, как оно вошло в обетованную землю, как стройная, организованная армия. И когда Валак с Валаамом смотрели с вершины горы, с гор Моавитских на этот народ, и смотрели с восхищением. Они смотрели, смотрите, как они стоят. Посредине скиния, там три колена, там три колена, там три колена, там три колена. Как бы в форме даже креста этот стан израильский стоит, и нигде такого, ничего подобного ни Валаам, ни Валак не видели. Это была работа Божья. Но я хочу сказать, дорогие, о последнем, может быть, меньше заметным для нас, но важным, особенно вот в эти времена, в которых мы сейчас с вами живем, преобразованиями, которые Господь совершал над израильским народом. Это воспитание обстоятельствами жизни. Да, Бог наказывал за эти вот грехи, ропот, недовольство, идолопоклонство, блуд. Умирали люди, хоронились люди, каялись, плакали, прибегали к Моисею. Моисей падал ниц, учился народ, освящался. Второе, это слушали заповеди, учения, как делать правильно все, учились. Но один, сама жизнь их учила. И вот это мне показалось, дорогие, сегодня очень важно. Какая была их жизнь? Какой был стиль жизни Израиля? И как оно повлияло в положительную сторону на этих людей? Потому что мы тоже с вами нечто подобное переживаем. И первое, что для меня впечатляющее, это неопределенность. Люди жили в неопределенности. Ну, представьте себе, 2,5 миллиона людей. При этом столько же, если даже не больше, миллионов волов, овец, коз, птицы, может быть, какой-то, голубей. Это было такое, такую территорию занимало, что когда с горы смотрел Валаам с Валаком на этот Израиль, они не могли даже весь народ увидеть сразу. Он за горами, там где-то размещались на этих... Это была большая, огромная территория. Не знаю, может ли все население Литвы поместиться на территории Вильнюса. Я представлял себе этот исход, что это маленькая группка, живущая в шатрах, и там палатка около палатки, палатка около палатки, а стада где стояли, за изгороди стадов где находились. Это было хозяйство. Каждая семья имела свое жилье, имела свое хозяйство. И вот представьте себе, они прошли там неделю-две и остановились. Почему остановились? Потому что столб остановился. Потом раз столб огненный или облачный поднялся, и люди начинают собирать свои вещи, начинают складывать свои палатки, начинают искать свой скот, начинают все свое имущество собирать и отправляются. Кто их предупреждал, когда это произойдет? Сколько они будут здесь стоять? День или два, или месяц, или год, или, может быть, 5 лет? Они 40 лет так путешествовали. И временами даже было так, что они осваивали земли, которые рядом с ними находились. Они садили, сеяли там, если было более-менее благоприятные условия. И вот они посеяли. И только к жатве, только собирать урожаи. А тут стол поднялся. И что делать? И вот это такое чувство неопределенности. Ты работаешь, ты делаешь. А воспользуешься ты этим в жизни своей или нет, ты не знаешь. А кто знает? Только Бог знает. И разве не так мы живем с вами сегодня? Разве и не этому и нас сегодня тоже Господь хочет научить и воспитать? Да, мы трудимся, мы планируем, мы собираем что-то, мы строим наши дома, мы планируем наши, как нам вырастить детей, внуков и так далее. Но кто из вас может сказать, что оно будет так, как мы планируем? И может быть, завтра Господь любого из нас просто возьмет и заберет. Может быть, лишится мира наша земля. Может быть, Христос завтра придет. Итак, вот это первое свойство исхода, которое, как Господь учил свой народ, ходить верой, ходить не расчетом человеческими, не планами человеческими. Да, можно рассчитывать, можно планировать, но всегда знай и помни, что все может быть по-другому. И поэтому, и вот это сегодняшнее обстоятельство, посмотрите, сколько много людей попадает в депрессии, сколько банкротств, сколько самоубийств, сколько инфарктов и инсультов переживают люди. Почему? Потому что нарушился их привычный образ жизни. Они не жили так, они не умеют так жить. Они не думали так жить, а тут все раз изменилось. Вот стол поднялся, и тебе надо собираться. И бросить свои поля, и место, которое ты уже здесь уже обжил, подстроил, там выровнял дорогу, обкопал свою палатку, так нормально уже устроился, а тут все разрушается. Итак, дорогие, это тоже наша жизнь. Так тоже жил Иисус, когда Он ходил с учениками своими, и они вот так ходили. Они не были привязаны ни к месту, ни к территории, ни к дому. У них не было привычки, что вот я вот так хочу жить и буду так жить. Так и жили апостолы. Так и мы с вами, дорогие, можем жить. Второе, что в этом тоже урок в исходе для нас важный сегодня, это непривязанность к комфорту, к условиям нашей жизни. В Египте были дома, и там как-то было все стабильно. Где что? Скот там, поле там, дом здесь. Исход все это разрушил. Сегодня твоя палатка здесь, завтра где она будет, не знаешь. Сегодня твой сосед этот, на следующей стоянке, когда ты остановишься, кто будет рядом с тобой жить, ты не знаешь. Тебе, может быть, уже сейчас здесь, в этом месте, около этих финиковых деревьев, около этих источников, хорошо, комфортно, все есть на месте, а следующая остановка будет там, где нету ни воды, ни финиковых деревьев. Ты ничего не знаешь. Израиль к этому приучался, с трудом приучался, поэтому был и ропот. Они не могли, не хотели, не умели так жить и воевали против этого. И Господь, может быть, вот этими обстоятельствами жизни ломал их привычки, приучал их, что комфорт, удобство, уровень твоей жизни, какое твое питание, как ты одеваешься, где ты живешь, этим ты пользуешься. Но, как и потом сказал в Новом Завете, но пользующийся этим миром, как не пользующийся этим миром. Разве мы на себе этой боли тоже не ощущаем, дорогие? Я думаю, мы и вот в начале этих скорбей, которые сегодня мы видим, мы уже чуть-чуть это ощущаем. А дальше будет больше. Следующее еще, чему Господь через обстоятельства жизни учил Израиля, это способность делиться. Способность делиться. Они делились всем. Они делились манной, потому что знали, что, может быть, в том участке манны, где ты собирал, там была она более густая. У тебя, может быть, много детей, и они быстренько, они ловкие, быстрые, они насобирали больше, чем положено. Что делать с этой манной? На завтра ставить? Некоторые пробовали оставить на завтра, спрятать для себя. И потом выкинули, еще гнев Божий вызвали. Поэтому кто много собрал, они делились с теми, кто мало собрал. Другое, тоже можете представить себе, остановился стан израильский, где-то там и около какой-то горы или около озера, или просто в пустыне, и команда облака остановилась, начала на том месте, где облако остановилось, начали левиты строить скинию, и все там было четко продумана система, как она строилась, с чего начиналась, и пока подтягивались колено уже к месту следующей стоянки, уже скиния стояла, уже ковчег был в скинии, все было устроено, уже кто-то поселился, и вот человек приходит на свое место. И где ему поселиться? Это легко сказать. Вот сосед там взял, а рядом с ним какой-нибудь камень там стоит или скала стоит. Вот рядом с ним там какие-то деревья и травка есть зеленая. А вот у меня место оказалось такое, что не травка. Куда моих овец гнать? А куда моего вала поставить? И вот люди смотрели. Они смотрели друг на друга. И вы думаете, они искали, как бы мне получше место найти, как бы побольше участок земли для меня захватить. У меня же 5 волов, а у соседа один только вол. Да, вначале, я думаю, так и было. Каждый хапал себе, каждый думал о себе лучше, удобнее, больше. Но со временем Господь их эту тоже привычку, такую эгоистичную, думать только о себе, Он это ломал, ломал с года в год, 40 лет Он ломал. И в конце концов Он научил людей делиться всем тем, что у тебя есть. Много собрал, делись с тем, кто меньше собрал. У тебя много, мало овец, а у соседа больше. Дай ему рядом с твоей палаткой больше места. Пусть его загон будет больше, чем твой. Может быть, на следующей остановке у тебя другой сосед будет, у которого, может быть, меньше, чем у тебя, он тебе даст больший участок, и так вы будете дружно жить вместе. Вы не будете делить. Вы знаете, сколько сегодня врагов, соседей, родственники, дети, которые несколько соток не могут поделить между собой, потому что видят, что это мне надо. Мало то, что он мой брат или мои родители даже готовы убить людей за то, что кто-то лишний квадратный метр заберет. Эгоизм человеческий настолько глубоко в нас укоренился. И как трудно нам оторваться и заботиться о ближнем своем во благо, к назиданию. Разве мы тоже это не переживаем, дорогие? В нашем исходе, который Иисус начал и вывел нас, и через обстоятельства нашей жизни учит нас. И может быть только это начало сейчас. И последнее, чему Господь учил в исходе Израиль, это послушание, это активность, это быстрая реакция на любой приказ. Были сделаны чеканные работы, 2 серебряных трубы. Вот, и люди слышали, были научены звуку трубы, мелодии трубы. Иногда одна труба звучала, иногда вторая труба звучала, иногда обе эти трубы звучали. И люди были приучены, что значит эта труба. Иногда это был подъем стана, иногда труба означала остановка, иногда труба звучала собрание всех к скинии, иногда труба звучала тревога, война. И люди это знали, и люди были приучены, что надо реагировать, надо повиноваться всем, ни одного. Если прозвучала команда встать и отправиться в путь, вначале, я думаю, были такие люди, которые, может быть, обремененные, может быть, кто-то больной был, может быть, старый человек, может быть, недавно женщина родила, и, может быть, они не могли быстро собраться, и они отставали, не успевали за другими. И вы знаете, что с ними было. И поэтому жизнь учит этому. И поэтому в следующий раз, узнав, что случилось с теми, кто опоздал, не вовремя поднялся или не постарался вовремя подняться, невзирая ни на что, ни на старость, ни на болезнь, ни на маленьких детей, надо быстро реагировать, быстро отвечать, бежать, потому что все пошли, и я должен идти. К концу уже этому научились. А, дорогие, а наша проблема, нам тоже это известно. Как бывает, мы долго думаем, как мы как бы раскачиваемся долго. Может быть, потом, может быть, сейчас, может быть, это не для меня, проповедь не для меня, может быть, меня там кто-то заболел, меня это не коснется, может быть, кого-то несчастье случилось, но меня не коснется, это он такой, сякой, я другой. Я не тороплюсь отозваться на Божий призыв, покаяться в своих грехах, возреновать о служении Господу. Мы не торопимся. А Израиль через обстоятельства жизни вынужден был быть предельно послушен. Итак, вот эти все вот вещи, которые в исходе самой жизнью Израиль учился, сегодня они для нас, дорогие, показательны. Это неопределенность. Господь учит нас быть водимым Духом Святым, быть чуткими к водительству Божьему. Планы есть. Ожидания, мечты есть, но всегда знаем и готовы. Бог может все изменить. Привязанность к имуществу, к комфорту, к уровню жизни, к соседям, к друзьям – хорошо, есть. Но мы знаем, что это всегда может быть утрачено, и мы должны уметь оставить, пожертвовать. Господь учит нас не смотреть эгоистично на себя, на свой дом, на свою семью, на свою церковь. Господь хочет сердце наше сделать открытое для всех. Много есть – делишься. Мало есть – с тобой поделится. Общительность, открытость, жертвенность. И последнее – послушание. Послушание, отзыв. Быстро, четко, конкретно каждый отвечает на голос Божий, на призыв Духа Святого. Итак, вот это как бы не так четко описано в опыте исхода, но сама пустыня, эти 40 лет, волей-неволей они сделали вот такими людей. Я знаю, что Господь тоже нас учит, когда мы читаем Слово, когда мы проповедуем, когда мы трудимся, нас учит. Но наши обстоятельства жизни, кто у тебя сосед, какая у тебя работа, какая у тебя зарплата, какая у тебя семья, какие у тебя природные таланты, какие времена проходишь, какой твой возраст, все это тоже невидимо влияет на нас и делает нас подобными на образ Христа. Делает нас истинными учениками Христа, изменяя нас шаг за шагом, черта за чертой, проблема за проблемой, вырезая, выжигая, выламывая из нашего характера дурные привычки, эгоизм, идолопоклонство, непослушание, ленность, неорганизованность, привязанность к богатству, привычки свои, правила свои, которые становятся вопреки где-то воле Божьей и движению Духа Святого. Господь делает из нас глину послушную, из которого Он может сделать прекрасный сосуд. Пусть Господь поможет нам, дорогие, и это в нашей жизни понимать, не противиться, не убегать от этого. Оно все равно перемелит нас. Может быть, более дорогой ценой. Трагедии, утрат, болезней, а может быть, с радостью мы предоставим себя Господу, как сосуды, годные владыки на всякое доброе дело. Просто отдадимся им. Господи, вот я, что повелишь мне делать, как сказал когда-то Саав. Давайте мы поднимемся для молитвы.